Нас говорят, что все от адвоката, продолжала она. Говорят, надо прошение подать. Только дорого, говорят, берут.
Да, непременно, сказал Нехлюдов. Я уже обратился к адвокату.
Надо не пожалеть денег. Хорошего, сказала она.
Я все сделаю, что возможно.
Наступило молчание. Она опять так же улыбнулась. А я хочу вас попросить денег, если можете. Немного, 10 рублей, больше не надо, вдруг сказала она.
Да, сконфуженно заговорил Нехлюдов и взялся за бумажник.
Она быстро взглянула на смотрителя, который ходил взад и вперед по камере. При нем не давайте, а когда он отойдет, а то отберут. Нехлюдов достал бумажник, как только смотритель отвернулся, но не успел передать 10-рублевую бумажку, как смотритель опять повернулся к ним лицом. Он зажал ее в руке.
«Ведь это мертвая женщина»,
думал он, глядя на это когда-то милое, теперь оскверненное пухлое лицо с блестящим нехорошим блеском черных косящих глаз, следящих за смотрителем и его рукою с зажатой бумажкой. И на него нашла минута колебания. Опять тот искуситель, который говорил вчера ночью, заговорил в душе Нехлюдова, как всегда стараясь вывести его из вопросов о том, что должно сделать, к вопросу о том, что выйдет из его поступков и что полезно.
«Ничего ты не сделаешь с этой женщиной», — говорил этот голос. «Только себе на шею повесишь камень, который утопит тебя и помешает тебе быть полезным другим. Дать ей денег, все, что есть, проститься с ней, кончить все навсегда?» — подумалось ему.
Но тут же он почувствовал, что теперь, сейчас, совершается нечто самое важное в его душе, что его внутренняя жизнь стоит в эту минуту как бы на колеблющихся весах, которые малейшим усилием могут быть перетянуты в ту или другую сторону. И он сделал это усилие, призывая того Бога, которого он вчера почуял в своей душе, и Бог тут же отозвался в нем. Он решил сейчас сказать ей все.
«Катюша, я пришел к тебе просить прощения, а ты не ответила мне. Простила ли ты меня? Простишь ли ты меня когда-нибудь?» — сказал он, вдруг переходя на «ты».
Она не слушала его, а глядела то на его руку, то на смотрителя. Когда смотритель отвернулся, она быстро протянула к нему руку, схватила бумажку и положила за пояс.
«Чудно, что говорите», — сказала она презрительно, как ему показалось, улыбаясь.
Нехлюдов чувствовал, что в ней есть что-то прямо враждебное ему, защищающее ее такое, какая она теперь, и мешающее ему проникнуть до ее сердца. Но удивительное дело, это его не только не отталкивало, но еще больше какой-то особенной, новой силой притягивало к ней. Он чувствовал, что ему должно разбудить ее духовно, что это страшно трудно, но самая трудность этого дела привлекала его. Он испытывал к ней теперь чувство такое, какого он не испытывал никогда прежде ни к ней, ни к кому-либо другому, в котором не было ничего личного. Он ничего не желал себе от нее, а желал только того, чтобы она перестала быть такой, какой она была теперь, чтобы она пробудилась и стала такой, какой она была прежде.
«Катюша, зачем ты так говоришь? Я ведь знаю тебя, помню тебя тогда в Панове.
Что старое поминать?» — сухо сказала она.
«Я вспоминаю за тем, чтобы загладить, искупить свой грех, Катюша», —
начал он и хотел было сказать о том, что он женится на ней. Но он встретил ее взгляд и прочел в нем что-то такое страшное и грубое, отталкивающее, что не мог договорить. В это время посетители стали выходить. Смотритель подошел к Нехлюдову и сказал, что время свидания кончилось. Маслова встала, покорно ожидая, когда ее отпустят. «Прощайте, мне еще многое нужно сказать вам, но, как видите, теперь нельзя», — сказал Нехлюдов и протянул руку. «Я приду еще». «Кажется, все сказали». Она подала руку, но не пожала. «Нет, я постараюсь видеться с вами еще, где бы можно переговорить, и тогда скажу очень важное, что нужно сказать вам», — сказал Нехлюдов. «Что же, приходите», — сказала она, улыбаясь той улыбкой, которая улыбалась мужчинам, которым хотела нравиться. «Вы ближе для меня, чем сестра», — сказал Нехлюдов. «Чудно», — повторила она и, покачивая головой, ушла за решетку. «Нет, не мог сказать главного», — думал Нехлюдов, направляясь вместе с народом к выходу. «Я не сказал ей, что женюсь на ней. Не сказал, а сделаю это», — думал он. Надзиратели, стоя у дверей, опять выпуская в две руки, считали посетителей, чтобы не вышел лишний и не остался в тюрьме. То, что его хлопали теперь по спине, не только не оскорбляло его, но он даже и не замечал этого. В назначенный адвокатом Фонариным день Нехлюдов приехал к нему. В приемный помощник передал Нехлюдову готовое прошение. «Как же подписать прошение? Кто должен?» – спросил Нехлюдов. «Может, сама подсудимая. А если затруднительно, то и Анатолий Петрович, взяв от нее доверенность». «Нет, я съезжу и возьму ее подпись», – сказал Нехлюдов, радуясь случаю увидать ее раньше назначенного дня. Нехлюдов увидал ее в дверях, когда она еще не видала смотрителя. Лицо ее было красно. Она бойко шла за надзирателем и, не переставая, улыбалась, покачивая головой. Увидав смотрителя, она с испуганным лицом уставилась на него, но тотчас же оправилась и бойко и весело обратилась к Нехлюдову. «Здравствуйте», сказала она, нараспев и улыбаясь, и сильно не так, как тот раз, встряхнув его руку. «Я вот привез вам подписать прошение», сказал Нехлюдов, немного удивляясь на тот бойкий вид, с которым она нынче встретила его. «Адвокат составил прошение, и надо подписать, и мы пошлем в Петербург». «Что же, можно и подписать?» «Все можно», сказала она, щуря один глаз и улыбаясь. Нехлюдов достал из кармана сложенный лист и подошел к столу. «Можно здесь подписать?» спросил Нехлюдов у смотрителя. «Иди сюда, садись», сказал смотритель. «Вот тебе и перо. Умеешь грамоте?» «Когда-то знала», сказала она и, улыбаясь, оправив юбку и рукав кофты, села за стол, неловко взяла своей маленькой энергической рукой перо и, засмеявшись, оглянулась на Нехлюдова. Он указал ей, что и где написать. Старательно макая и отряхивая перо, она написала свое имя. «Больше ничего не нужно?» спросила она, глядя то на Нехлюдова, то на смотрителя и укладывая перо то на чернильницу, то на бумаге. «Мне нужно кое-что сказать вам», сказал Нехлюдов, взяв у нее из рук перо. «Что же, скажите», сказала она, и вдруг, как будто о чем-то задумалась или захотела спать, стала серьезной. Смотритель встал и вышел, И Нехлюдов остался с ней с глазу на глаз.